Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, мы все вместе встанем, поклонимся пред Ним и призовем Его святое и могущественное имя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы преклоняемся пред Тобою, Богом жизни. Господи, мы благодарим и славим Тебя, что мы можем сегодня быть с Тобою рядом здесь. Мы знаем, что Ты был всегда с нами. И когда мы пришли сюда, Ты ожидал нас и сопровождал нас, потому что Ты действуешь повсюду и везде. И сегодня мы преклоняем наши головы пред Тобою с тем, чтобы Ты обновил Твою милость для нас, чтобы сегодня мы могли погрузиться в Твои божественные глаголы, чтобы сегодня мы могли испить Твоей божественной воды и освободиться от того, что имеем в этом мире. Всю эту тину, весь этот налет житейского быта. Боже, мы благодарим Тебя за вечный град. И благодарим Тебя, что Ты вел нас в Царство Сына Своего Иисуса Христа. Боже, мы молим Тебя, чтобы Царство Твое могло процветать, и чтобы дети Твои во Царстве Твоем могли сбросить всякое бремя и запинающий грех, и с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Тебя, начальника и совершителя веры. Во имя Иисуса, да возвеличится имя Твое в этом служении, и да прославится Сын Твой Иисус Христос. Мы благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Единственный источник радости в этом мире – это все еще то же имя Иисус. И нет другой радости у человека. Вся радость человеческая скоротечна, быстротечна, изменчива, подвержена изменениям. И только одно не подвержено изменениям – это имя Иисус. Его не могло изменить время, обстоятельства, ад, вражда, люди, мир, обстоятельства, ничто не может изменить этого имени. Оно остается все еще и останется навечно единственным, несокрушимым, могущественным фактором для человека, для того человека, который обращается к нему, и фактором разрушительным и все осуждающим для человека, который сопротивляется этому имени, не строит на нем, враждует с этим именем. И несмотря на то, что мы часто так собираемся, тем не менее среди нас есть враждующие и разбивающиеся об этот камень соблазна и преткновения. Есть люди, для которых это имя как петля, они попадаются в эту петлю и умирают в ней. Есть люди, для которых это имя как яма, которые залетают туда и остаются там умирать. Но есть люди, которые строят на нем. И когда буря жизни приходит и начинает все дрожать и колебаться, это имя, крепкое, мощное, выдерживает. И часто люди говорят, как вы можете это терпеть? Как можно на это смотреть? Они смотрят и улыбаются, потому что у них под ногами крепкое основание, имя Иисус. Я буду читать место Священного Писания. Мы будем продолжать наш священный разбор пред священным словом всемогущего Бога. Книга Исход, глава 12. Разбор десятой казни. Казнь, которая закончилась в Египте, глава 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». А если семейства так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перегладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь с знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Я не буду пока дальше читать, мы потом будем продолжать с 15 стиха, чтобы нам не удалиться слишком далеко, потому что здесь заложено очень много мыслей и очень большая по своему объему информация и учение, которое надлежит нам постигнуть. Пасха Господня начинается с того, что им устанавливается месяц года, который должен быть первым среди месяцев. Это месяц, в который должно было заколоть пасхального агнца. И он должен быть первым среди месяцев года, которых всего 12. Это сразу наводит нас на мысль о том, что 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, первый месяц, то есть первое учение, которое ставится во главу, это учение о крещениях, учение о смерти под знаменем тельца, которая стояла лицом на север. Всякая жертва, будем мы разбирать дальше, которая заколалась народом израильском в храме, она заколалась на северной стороне жертвенника. И север являлся и является символом и прообразом жертвы как в символе, так и в буквальном смысле слова. Я уже как-то говорил, что нет ни одного народа такого жертвенного, как славянский народ. И нет ни одного народа, который так бы не губил сам себя, как славянский народ. Он народ севера, находится на севере. И Слово Божие говорит, что все, что мы видим, это есть тень невидимого мира. И я уже раньше говорил, что все, что происходит в политическом мире, это эхо религиозных битв. Тех битв, которые, быть может, даже сами религиозные вожди не видят. Они воюют, но не видят. Но мы можем рассматривать эти битвы, смотря на политический мир. Если кто имеет взор выше, ему не нужен политический мир, он может смотреть прямо в церковь, прямо в общество и видеть, что там происходит. Потому что иногда нам кажется, что все происходит, вот это вот воля Божия. Разумеется, все то, что происходит, не есть воля Божия, но Бог все контролирует и допускает. Но это не значит, что Бог так хотел, чтобы происходило. Бог не хотел, чтобы плевелы сеялись. У меня здесь есть записка, я успел ее прочитать, там написано: «Мы слышали, что вы отвергаете, что мы сюда выведены Богом. Правда ли это или нет?» Видите ли, притча говорит о том, что человек вышел, посеял семя, а ночью пришел другой, тоже посеял. Можете ли вы отвергать, что все сюда приехавшие были спровоцированы или же инспирирован их выезд был, задействован, побужден Духом Святым? Кто может сказать так, что все приехавшие? Конечно же, нет. Есть враг человек, который сюда привел и других людей. И именно здесь очень много людей, заблужденных людей, которых Дух Святой не выводил и не пытался выводить, они пользовались пророчествами Изавели и приехали сюда. Эти же люди будут ехать дальше в пустыню. Как в той сказке, лежит вам путь далек. Они будут все время ездить. Я уже говорил вам, что сюда люди приехали по своему собственному желанию. Сюда люди приехали по откровению Божьему, и сюда люди приехали по откровению дьявола. И только Бог разберется, кто по какому откровению приехал. И не так важно, кто по какому откровению приехал. Если даже сюда ты приехал по откровению дьявола, Бог хочет тебя спасти и избавить от этого. Если ты сюда приехал по откровению Божьему, сатана хочет тебя погубить. И некоторых уже погубил, хотя они приехали по откровению Божьему. Если ты сюда сам приехал, у тебя трезвая голова, слава Богу, держи свою голову трезвой и окунайся в Слово Божие, чтобы тебе не запачкаться. Потому что грязи везде полно, и если кто думает, что ее здесь меньше, там больше, или здесь больше, там меньше, это неправда, сатана везде один. Он просто разными маркировками прикрывается, поэтому мы должны понимать прекрасно суть. И я оставляю этот вопрос, потому что мы сейчас разбираем, что месяц сей, месяц будет у вас первым, это вопрос смерти, и мы, славяне, являемся народом, который является прообразом невидимого будущего мира. И в невидимом будущем мире тоже, когда будет тысячелетнее царство, все эти народы – это Едемский сад. Слово Божие через пророка Иезекииля говорит, что все народы, наполняющие планету – это мой сад. И все народы являются каким-то особым отделенным деревом. Иисус сказал, когда увидите смоковницу и другие деревья, что они, что, зацветают, то знайте, что близко при дверях. И, разумеется, речь не идет о том, что государство приобретает государственность, независимость. Нет, речь идет о том, расцветает, значит, жизнь появилась. А жизнь – это Иисус. Он сказал, я есть им жизнь и воскресение. И ни одно государство, ни один народ, ни одно общество, ни один человек не может расцветать без этой жизни. Каким бы ни было расцветающим, богатым, мощным государство, как бы вы его ни называли, конец его разрушения, если там нету жизни Христа. Когда говорится, увидите смоковницу и другие деревья, речь идет о том, что вера в Иисуса Христа будет принята на государственном уровне. Будет разрешена евангелизация, будет разрешена проповедь о Христе. Но для этого, конечно, должны предшествовать войны и революции. Для того, чтобы государство или народ, или нация могла принять Христа, им прежде всего нужно освободиться от зависимости и быть независимыми. Вот почему политический мир закипел, и республики, страны, народности, бывшие некогда марионетками других сверхдержав, стали освобождаться. И сверхдержавы могли бы их прекрасно покорить. Что такое Куба? Америка могла бы в течение одного часа стереть ее с лица земли. Что такое Афганистан? Для Советского Союза он ничто. Но почему он запнулся на Афганистане? Почему Америка запнулась на Кубе, на Вьетнаме, когда она могла уничтожить их? Потому что Бог запнул, потому что Бог освобождает страны для того, чтобы дать им независимость, чтобы потом судить ее как нацию, как страну за то, что она, приобретшая независимость, не признала проповеди и не приняла евангелизации и поносила народ израильский. Слово Божие говорит, проклинающий вас проклят и благословляющий вас благословен. Это говорится по отношению к народу израильскому в буквальном смысле слова и в буквальном смысле слова к новому Израилю, у которого обрезание по духу и кто по вере иудеи, и у которого отец Авраам по вере. Иисус сказал истинным сынам Израиля, ваш отец дьявол, а не Авраам. Авраам является отцом тех людей, кто живет по вере. Он стал отцом и верующим, и стал Авраамом отцом множества народов только потому, что поверил, а не потому, что он путешественник. И поэтому первый месяц, запомните, если вы когда-нибудь встретитесь с каким-либо учением, и если это учение не будет начинаться со смерти, как освободиться от ветхого человека? Если это учение не будет говорить о смерти, возьми крест твой и следуй за мною. Если оно не будет говорить о борьбе и о ночи, о муках, о цене, которую мы должны заплатить, это учение не от Бога. Сатана тоже будет брать учения Иисуса Христа, но он не будет их начинать с первого месяца. Он ни за что не начнет, чтобы сделать его первым. Он сразу вам начнет крышу строить, он сразу вам начнет с духовного человека. Он сразу вам будет рисовать высокие истины, правильные истины. И вы начнете надмиваться, потому что вы не прошли через смерть. Потому что первый месяц у вас должен быть агнец заклан. И он должен быть первым среди месяцев года. И любые учения, сколько их есть, первое учение – это крещение, смерть. Разве не знаете, что все вы крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Да будет у вас первым этот месяц. Начинайте всегда вашу проповедь с Голгофского креста. Начинайте ваш день всегда. Боже, благодарю Тебя, что Ты спас меня. Пусть этот месяц будет первым. Начинайте его сразу, и вы увидите, как Дух Святой начнет пребывать среди вас. Ваше исповедание, что вы спасены, сделает вас не просто спасенными, а поднимет вас над бурями и стихиями, и штормами этой жизни. Они будут все так же, быть может, будут усиливаться, скорби будут умножаться, но вы среди великих скорбей будете преизобиловать радостью, потому что у вас первый месяц среди 12 месяцев – это учение о крещениях. Благословенный север, северное сияние. Даже буквальное северное сияние, физический свет, при всей сегодняшней информации, компьютеризации и всей мысли научной, это остается тайна и не изучено учеными. Они не понимают, что это за северное сияние. Потому что иногда сила этого северного сияния чуть-чуть только забрежит, но настолько приборы его улавливают, что приборы нужно отключать, они готовы отключиться, они не могут перенести. Приборы, созданные человеком, не рассчитаны на эту силу света. Эта сила северного сияния превосходит солнце во много раз. Хотя оно вот рядом, и люди не умирают от этого северного сияния, но сила, идущая от этого сияния, превосходит солнце. Я был в затруднении и думал, как, неужели что-то может быть больше солнца, больше источника этого энергии, света, и это именно северное сияние. Потому что Иисус является сиянием славы Его и образ Его ипостаси. Дух Святой тоже именно в оригинале проходит как слава, как сияние. Он тоже, он тепло, исходящее от этого света. Но я буду проходить дальше для того, чтобы мы поняли, я не буду останавливаться на этом, мы все хорошо знаем, и здесь мы постоянно всегда исповедуем и провозглашаем смерть Господа Иисуса. Мы ее провозглашаем не только на хлебопреломление. Всякое наше служение – это провозглашение смерти Иисуса, где власть дьявола полностью была уничтожена, где он капитулировал и просто бежал с поля боя, как изгнанник, получив навсегда знак на свое чело, что он убийца, что он больше не князь. Потому что как Каин бежал в землю Нод, точно так сатана сегодня бежит от церкви всемогущего Бога. И всякое место, куда ступает церковь, принадлежит ей, по Слову Божьему. Все, где она ступает, где она живет, принадлежит Богу, потому что она идет под знаменем Тельца в первую очередь. Разумеется, мы будем смотреть в первую очередь в учениях, выступает знамя льва, под знаменем льва, когда Бог выступает как судья. Но здесь мы сегодня говорим о жертве. Не было бы никакого суда, если бы не было жертвы. И впервые на эту жертву именно и был обращен Божий суд. Сама жертва, сам Избавитель, сам судья стал жертвою за грех. Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам. И здесь, в этом учении, мы можем сразу же видеть, что 10 заповедей, то есть главное, там было много учений, много заповедей, но все они базировались и строились вокруг 10 заповедей. 10 заповедей были нарушены, и нужен был агнец. Нужен был агнец, чтобы заплатить цену, и поэтому здесь 10-й день, закон, и он по закону должен умереть. Закон имеет силу свою, и он придает силу греху. Грех, взяв повод от заповеди, силу от закона, он стал крайне грешен. И поэтому 10-й день – это прообраз закона Моисеева, прообраз того, что возмездие за грех – смерть. Но Бог говорит, возьмите себе агнца в этот 10-й день. В день первого месяца, в 10-й день возьмите себе агнца. Слава Богу! Он не говорит, что придите и станьте рядом с этим законом в 10-й день. Придите, станем и будем судиться. И я покажу вам, что вы нарушили, и вы скажете «Аминь», потому что вы не можете не умереть. Вы знаете, на суде Великого Белого Престола, когда люди предстанут туда, ни один не скажет «Господи, я несправедливо попал сюда. Боже, я не слышал, мне не говорили». Если даже тебе не говорили, и ты никогда не слышал, то апостол Павел говорит, что можно знать о Боге явно для них. Для тех, кому никогда никто не говорил. Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидима Его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть у них есть совесть, данная Богом, у них есть интеллект, они смотрят на эти пейзажи, на эти картины, которые нарисовал великий художник, и они не видят там Творца. Нет, прекрасно видят. Если поклоняются чему-то, но не поклоняются Творцу, а поклоняются твари вместо Творцу, значит, было время, когда Дух Святой дал им открыть. И Он дал им откровение. И Слово Божие так и говорит. Был свет в мире, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Другими словами, люди будут судиться, и никто не скажет, но истинные праведные суды твои Божий. Будут восклицать святые, а грешники будут стоять и молчать. Они не смогут ни оправдаться, у них не будет никакого оправдания в устах. Они будут знать, что недостойны смерти. Иногда мне говорят, ну как же Бог любовь? Неужели все-таки Он не изыщет способов спасти человечество? Иногда настолько их любовь, сентиментальность превышает, что они ангела, своего херувима падшего. Пророк Исаия говорит, если он туда их ведет, спасет просто по своей любви. Будем брать любовь Божию как человеческую, как думают вот эти скептики религиозные. Я не говорю, это не фанатики. Это скептики, потому что не умом дошли, логически пришли к этому. Фанатик, он не понимает уже логики, а человек, который идет по логике, это скептик. Человек, который идет независимо логики, сверх логики, это духовный человек. Он сверх науки, он сверх логики, он независим. Логика и наука нужна в сфере видимого, но в невидимом мире разве может действовать логика? Там вообще не будет все так, как в этом времени. Там вообще, это же логично, в видимом мире. Логично, если ты зашел в воду, то ты утонешь, если плавать не умеешь. А Христос идет по воде и не тонет. Ну, совсем нелогично несколько хлебов и накормить две рыбки, тысячи людей. А у него это сверхлогично, оно не против, оно независимо от нее. Другими словами, десятый день. Бог избавляет нас от закона учением своим. И он говорит, возьмите в десятый день себе агнца, и он должен быть без порока. Как мы можем взять себе агнца без порока? Вы знаете, у многих людей этот агнец с пороком. Несмотря на то, что Иисус агнец без порока, но говорит, вы возьмите себе агнца без порока. Другими словами, для того, чтобы подойти к этому агнцу, нужно быть без порока. Дело в том, что мы, разве не знаете, все крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились, в Нем мы должны быть без порока. И дальше будет описываться, каким образом мы можем взять его без порока. И здесь говорится о том, что это устав вечный, это закон вечный вовеки для нас. Мы будем ниже смотреть, каким образом он должен быть без порока, то есть как мы без порока можем это брать. Это только за счет крови, через него мы можем взять. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. То есть после 10 дней, то есть когда в 10 день, то есть 10 дней отчитали и взяли его, то до 14 дня, то есть практически 3 дня, и он заколается. В это время они получают избавление. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут его есть. Именно в 14-й день происходит упразднение 10-го числа. Вот это 10, символическое число. Когда говорится, в 14-й день возьмите. И далее вы увидите, что именно 14-й день отсюда начнется отсчет до 21-го дня, 7 дней опресноков. Не с 10-го дня, а с 14-го дня. Если бы с 10-го, тогда мы сказали, да, нам нужно возвратиться к Моисею, и нам нужно все, что написано в законе, исполнять его. Но нам написано, что мы должны начать есть опресноки с 14-го дня. Это мы будем смотреть ниже. И поэтому 14-й день – это прообраз упразднения десятки, упразднения учением Христовым заповедей закона Моисеева. И пусть возьмут от крови его все собрание израильского вечером. Все это должно было происходить ночью, вечером. И поэтому сегодня многие недалекие вожди пытаются делать хлебопреломление только и только вечером. Я не против делать его вечером, только не по учению. В любое время можем делать, но они говорят вечером. Мы должны посмотреть, что такое вечером. Почему вечером берут, заколают, и это ночь в день, и они ночь всю не спят. Потому что здесь говорится, что агнец нужен тогда, когда мы находимся в ночи, когда еще солнце не взошло, когда кругом ночь, когда взойдет солнце, правды, Христос, то этот агнец уже будет совершенно представлен в другом виде. Но сегодня он нужен, только ночью мы можем идти верою, днем верою не ходят. Вы знаете, что днем вера уже не нужна. Днем вы все видите, все понимаете, все знаете. Вера нужна там, где нет признаков, очертания нет. Где нету, вы не видите ничего, но вы идете верою. Вот где ночь. только там действует. Иногда люди говорят, я верю. И если ты веришь, значит, не обращай внимания на твои чувства, это ночь. Вера, независимо от чувств, она идет в темноте, она и нужна. То есть вера практически нужна там, где ничего нет реального, где ничего нет ощутимого и видимого. Потому что вера – это осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Поэтому ночь – это прообраз того, когда вы не видите, но вы идете верою в пасхального агнца. Вы верите, что у вас есть агнец, у вас есть кровь, и поэтому вы идете. Вот что означает ночь. Поэтому вы можете принимать сейчас ночь, духовная ночь. И написано, в полночь раздался крик, жених идет. И поэтому утро ли, ночь ли, но мы все находимся в ночи, потому что нам сегодня нужна вера. Если бы мы были во дне, мы сегодня не проповедовали бы о вере, о учении о вере, как брать верою одно или другое, потому что когда придет день, этого не нужно будет. Слово Божие говорит, когда придет совершенное, тогда то, что отчасти упразднится. Когда настанет уже совершенное и пойдет дождь, уже не нужно будет верить в то, что идет дождь. Пока еще ничего не видно, вы верите, но когда уже оно пришло, вам уже верить не надо, вы знаете. Вера переходит в знание и в видимое. Вот почему нам нужна ночь, чтобы мы научились веровать. Мы должны есть ночью пасхального агнца, верою. Вы ничего не видите, у вас ничего нет, а Слово Божие говорит, у вас все есть. Вы всем богаты, вы всем обладаете. Нет, это не самовнушение, это в буквальном смысле слова. Богу нравятся люди, которые ничего не имеют и всем обладают, и которые живут как цари, ходя в заплатанной одежде. И радуются, и славят Его, и благодарят Его. И придет тот день, когда вера воспроизведет, и эти лохмотья будут заменены на блистающие одежды. И самая лучшая одежда померкнет и сделается никчемной. Пусть возьмут от крови Его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть Его. Народ израильский не должен был выходить за двери дома, он должен был есть, он должен был зарезать пасхального агнца в доме. Все это делалось с поспешностью. Перерезав горло и спустив кровь, они должны были взять иссоп. Это такое растение, то есть пучок этого растения, травы, и омочить в кровь, и помазать его по перекладине и по косякам. Не саму дверь, а перекладину и косяки. Дверь не нужно было мазать кровью. Теперь, что это значит? Каким образом это тень может теперь быть в буквальном смысле слова, потому что закон – это тень будущих благ от тела во Христе. Вы знаете, что дверью нашего естества мы должны быть окроплены кровью. Я сейчас не буду говорить о правом ухе, о правом пальце, большой палец правой руки, большой палец правой ноги, но я сейчас говорю о перекладине и косяках. Что это значит? Вы знаете, что дверью естества человеческого является дух. Перекладины и косяки, они не есть дверь, они держат дверь. Сама перекладина, то есть, не является дверью, она держит дверь. И эти косяки тоже не являются дверью, но дверь на них висит. И дверью нашего естества является наш дух. И Иисус, когда входит в человека, Он не входит в него через окно. Окнами нашего естества является наши глаза, наш слух, наше осязание, то есть то, что мы видим, то, что слышим, то, что осязаем, то, что обоняем, то, что осязаем нашими устами, нашими руками. Это все дверь, то есть это все окна в наше естество. Но дверью в наше естество является дух человека. И Бог входит через дух человека, через дверь. Я есть пастырь, и пастырь входит дверью. Видите ли, Сатана – вор и разбойник. Он не имеет права входить дверью, никогда не входит дверью. Просто ему запрещено входить дверью. Потому что дверь никто не может открыть. Иногда говорят, мы так проповедуем, так говорят, Христос стучит, и кому войду, и кто отворит. И мы все время говорим, кто отворит. И эта дверь не имеет ручки. Вот кто изнутри сам отворит, он отсюда стучит, он открыть сам не может, вы сами ему должны открыть. Это не совсем полная истина. 9 глава Евангелия написано, ему предверник отворяет. А предверник уже не я, Дух Святой. Для того, чтобы Иисус вошел в мое естество, нужен Дух Святой. Вы не можете сами открыть дверь, если предверник ее не откроет. Никто не может прийти к Богу, если Бог не явит чудо свое, и Дух Святой не даст ему покаяние. Это чудо. И это милость, незаслуженная милость для каждого отдельного человека. И поэтому нужно забрать у человека, что он волен открыть двери тогда, когда он хочет. Нет, друг, ты не можешь открыть двери, когда ты хочешь, ты ее можешь открыть только тогда, когда предверник откроет. Только тогда, когда он позовет, ныне, когда услышали глас Сына Божия. Разумеется, когда предверник отворяет, вот тогда тебе дается шанс. Это не говорит о том, да, ты можешь не принять. Он может открыть, а ты сможешь сказать, нет, я не хочу. И он повернется и уйдет. Это так. Но это не значит, что ты в любое время можешь открыть. Ему предверник отворяет, и он идет. Поэтому дверью нашего естества является дух. Чем же является перекладина, и каким образом мы можем кропить ее кровью? Чтобы ангел, который будет проходить и истреблять самое могущество, первенец это могущество, сила и передача дальнейшего рода, чтобы он не истребил это. Иаков назвал своего первенца Рувимом, то есть верх достоинства и могущества. Потому что первенцу давалось двойное благословение, ему подчинялись все братья в доме, и он получал от отца все права родительские и был как отец после отца для всего этого семейства. Смысловое значение. Но перекладина и косяки – это не что иное, что относится к душе. Потому что она нуждается непосредственно в крови. Потому что человек согрешил не духом своим. В Едемском саду, когда Адам согрешил, он не мог согрешить духом, потому что он не был духовным человеком, он был душевным. И стал человек душою живою. Человек согрешил на уровне души, будучи душою живою. И поэтому его нужно было искуплять на уровне души, и кровь должна была лечь на душу его. Но куда? На перекладину и на косяки. Перекладина – это то, что соединяет эти косяки, держит их. Что же это такое? Это не что иное, как наш разум, наша воля и наши чувства. Перекладина – это разум, а косяки – это эмоции, чувства. То есть один косяк и другой косяк – это наша воля. И нужно вот эти вещи помазать кровью, взять иссоп и помазать кровью, то есть иссопом. И вы знаете, что именно когда волхвы или эти мудрецы пришли, то они принесли золото, ладан и смирну. То вот этот иссоп, который делался, он зачастую делался вот из этой смирны. То есть иссоп сам по себе это тоже растение такое, которое давали потом смертнику пить, но им также бальзамировали людей. Но здесь нужно было все это окунуть аккуратно в кровь и помазать перекладину и косяки кровью. Каким образом, в буквальном смысле слова, мы можем это делать? Слово Божие говорит, что мы окроплены должны быть кровью. Мы только посредством крови кропления можем входить, то есть кровь должна быть намазана. Только через слышание и веру сердца и исповедание уст, когда наши чувства начинают нас воевать и восставать и требовать то, что разум говорит нельзя. Нельзя, так написано, нельзя. Вы знаете, я иногда разговариваю с людьми, они говорят, все, это предел, я больше не могу. Я либо ненавижу, либо я уже измучился, я не могу. Они, я спрашиваю, меня не интересует, что вы можете или чего вы не можете. Давайте заглянем в Слово Божие, что оно говорит. Говорит ли оно что-то к чувствам? Нет, оно не говорит к чувствам. Я премудрость, говорит Господь, и я обитаю с разумом. Оно говорит сразу к перекладине. Разум, просвещенный Богом, говорит, нет, этого нельзя. Но чувства убеждают, волю насилуют ее и пытаются подчинить разум и найти для себя такую почву, чтобы удовлетворить эти чувства. И вот тогда здесь нужна кровь. Кровь – это смерть. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Это значит умереть. Это значит жертва. Это не только жертва Его, это и наша жертва. Апостол говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И все люди, чувственные особы, кто бы они ни были, не имеет значения, которые водятся своими чувствами, вам нужна кровь на ваш косяк. Но она должна перейти через перекладину. Разум должен господствовать. Разум должен передать воле, а воля должна повелеть эмоциям. Потому что разум – это министерство, воля – это президиум, а чувство – это раб силы, и она должна быть рабыней. Эта лошадь должна быть обуздана. У многих эта лошадь еще не объезженная. Седок еще никогда не садился на эту лошадь. Я имею в виду эти чувства. Что? Я вспыльчивый, я вспыльчивый. Ну и что, что ты вспыльчивый? Ты должен сесть. Ты должен быть хорошим ездоком, умелым ездоком. Он говорит, у меня не получается, я сел, она меня тут же сбросила и вообще чуть не задавила меня. Не бойся, не задавит. Скажи, Господи, во имя Иисуса, опять седлай ее, опять сбрасывает, опять седлай ее. Все равно придет день, когда ты оседлаешь свои чувства. И ты должен сдеть в узду туда. Конечно, Бог не хотел этого. Он говорит, неужели нужны, как несмысленного лошака, челюсти вам обуздывать? Бог не хочет этого. Но вначале это нужно, до тех пор, пока мы душевные, должна пройти эта смерть. Этот месяц должен быть первым среди месяцев года. И Бог дает нам благодать, устраняя десятку 14 числом месяца Нисана. Вот в этот день закалите его, упразднение. Я помогу вам. 14 день – это помощь. Мы не можем это сделать сами, кровь помогает нам. Но эта кровь должна быть смешанной с нашей кровью. Иначе не может быть, потому что мы погрузились в его смерть, и мы соединились с ним, мы отождествились с ним. И поэтому у нас все стало колебаться. Он сказал, кто потеряет душу свою? Кто потеряет душу свою ради меня, Евангелие приобретет ее? Вот что значит помазать кровью. Это значит говорить, Боже мой, я верую в твою божественную кровь. Я принимаю твою божественную кровь на мои чувства, и вы должны повелевать своим чувствам вслух. Разговаривайте сами с собой, когда приходят эмоции. Поднимайтесь и начинайте. Во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе, душа, замолчи. Когда душа начинает плакать и жаловаться, когда вы начинаете ее прижимать, она начинает скрипеть, начинает плакать, роптать и жаловаться, что она больше не может, что она истомилась, ей хочется ласки, ой, как ужасно хочется, что она живет без ласки, тогда скажите ей, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать на Господа. И когда вы начнете говорить душе, вы ее можете приласкать, она хочет ласки, вы знаете, только Иисус может приласкать вас. Не ждите, что муж может удовлетворить потребности ваши или жена. Нет. Жена не дана для того, чтобы удовлетворять потребности вашей души. И муж не дан, чтобы удовлетворить их. Иисус дан для того, чтобы удовлетворить вечные запросы и потребности человечества. Вот здесь человек ошибается. Иногда он думает, богатство, наука, слава, позиция, где бы ни было, она удовлетворит его. Она убьет тебя. Все, кроме Иисуса, убивает душу человека. Все, кроме Иисуса. Древо познания добра и зла убивает человека. Нужен Иисус. Только Он удовлетворит. И поэтому все, которые, быть может, не добились в этой жизни поставленной цели, быть может, и не добьются, потому что это цель временная. Выйти замуж, жениться, купить машину, хорошо жить, выучиться. Это все временные цели, Бог не сюда смотрит. Бог не против этих целей, но Он не сюда смотрит. У Него вечные цели. Он смотрит, может ли Он поколебать душу, упразднить ее, чтобы вывести на арену нового человека, подобного Ему, и облечь его в бессонные одежды, чистые и славные, и дать Ему славное наследие со святыми. Вот куда смотрит Бог. Если человек это может делать, он дает ему все это как приложение бесплатное. Я уже неоднократно говорил, но проповедь сегодня христианская направлена, и оно сделалось второстепенное главным, и мы пытаемся уставами и законами взять то, что нам дается даром. За это не надо платить цену, за то, чтобы выйти замуж, жениться, приобрести машину, дом и подняться материально. Не надо платить цену. Это дается даром, просите премудрости. Соломон просил мудрости. И он говорит, за то, что ты просил у меня мудрости, не просил врагов твоих душ, не просил богатства, я тебе даю все. Потому что премудрость даст все. Когда мы найдем Иисуса, мы практически будем удовлетворены, и через Него мы получим доступ ко всему, и при том бесплатный. Бесплатное приложение. Надо повелевать и разговаривать с собой. Люди, которые не умеют говорить сами с собою, будут проигрывать в своей жизни. Потому что то, что мы говорим устами, является рулем нашего естества. Иаков говорит, как невелики корабли, но направляются маленьким рулем, куда хочет кормчий. Поэтому наши уста с нашей верою могут сделать чудесные вещи, и Дух Святой будет через это работать. Он сказал, если я дал такой путь, а ты изменяешь этот путь, а можно я не так буду делать? А можно я не буду говорить? Или буду говорить, но не буду веровать? Видите ли, когда вы говорите и не верите, вы все равно делаете то же. Вы остаетесь в грехе, не можете выйти из него. Но когда вы верите и говорите, то тогда сила Духа Святого берет, потому что оно говорит, если ты устами будешь исповедовать и сердцем веровать, спасешься. И не только это есть вера. Что такое вера? Это исповедание уст и то, что есть глубоко в сердце. Вера – это Слово Божие, сокрытое в нас. Потому что вера не дается отдельно от Слова Божия, Практически само слово есть вера, вера – слово, слово – вера – это одно и то же. Поэтому в Писании часто говорит, единодушно подвязаясь за веру евангельскую, за учение. Вера – это учение. Когда вы принимаете в себя Слово Божие, в нем уже есть достаточно помазания и веры, Слово Божие. И там есть Божья вера, которая вполне могущественна и сильна, и она начинает действовать не тогда, когда мы хотим, не в те сроки и не на те вещи, а в те сроки, когда хочет Бог, и на те вещи, которые хочет Бог. Поэтому мы прежде всего должны искать, хочет ли этого Бог. Иногда люди обольщаются и говорят, Бог хочет, чтобы я переехала или переехал. Вы узнаете вообще, что хочет Бог. Что Бог видит от твоего переезда? Хорошо, Бог вывел сюда столько много верующих людей, для того, чтобы они здесь враждовали, дрались, для того, чтобы погружались в стену безнравственности. Если вам сегодня сказать статистику, она не пишется в славянских церквях, пишется в американских. Но мы недалеко ушли от них. Мы скоро побьем все рекорды по разводу, по измене. Жены изменяют мужьям, мужья женам. Алкоголь, наркотики. Пробиваются в семьи, разрушают семьи. Это что, для этого Бог вывел нас сюда? Если это Бог вывел. Тех, кого вывел Бог, те люди, наоборот, будут стоять камнеломом и будут спасать других. Они, наоборот, скажут своим чувствам, замолчи. Нет, я никогда не уйду. И когда начинает сатана пробиваться в семью и начинает рушиться, когда вы видите эту мелкую ссору из-за ничего появляющуюся, тогда вы говорите, о нет, вы сразу спохватываетесь и говорите, не будет, надо замолчать. Сатана говорит, ты мужчина, ты тряпка, ты должен настоять на своем. Нет, сатана, пусть я буду тряпкой, но я сейчас пойду в мою комнату и закрою дверь и буду молиться. Отойди от меня, сатана, сейчас ты будешь у меня тряпкой. Сейчас я выжму из тебя все во имя Иисуса. Я сейчас разрушу во имя Иисуса твою работу и твои замыслы. И, конечно, муж, так поступающий, всегда приобретет благоволение у Бога, а потом и у своей жены. И она подчинится ему. И, конечно, и жена может добиваться таким путем. Не сразу это получается, потому что, как мы говорили, мера Мореев должна возрасти. То есть иногда Бог, чтобы освободить нас от греха, должен довести нас до такой степени, чтобы грех развился в полноте своей, чтобы его можно было осудить эту черту характера и так далее. Но когда, повторяю, я исповедую и верю сердцем в кровь Иисуса, я верю, что я принимаю даром это все, и я надеюсь на смерть Господа, что Он меня проведет среди обстоятельств, и я не упаду. Хотя, быть может, все дрожит и колеблется. И он проводит меня. Это есть помазать косяки кровью. Когда у меня надежда не на то, не я стою там около двери, не стражу я выставил туда, не мои добрые дела туда поставил, а только кровь Агнца удержит губителя от того, чтобы он не погубил нас. Мы достойны смерти. Все без исключения достойны смерти. Мы родились грешниками. Быть может, некоторые люди говорят, я не такой грешник, не имеет разницы, какой ты грешник. Все равно ты вор, все равно ты прелюбодей, все равно ты разбойник и все равно ты лжец. Ты говоришь, я никогда не прелюбодействовал, но ты смотрел с вожделением. Христос говорит, ты смотрела с вожделением. Некоторые даже не понимают, что такое вожделение. Но тем не менее смотрели, и почти все смотрят. И люди говорят, у меня этого нет внутри, у вас у всех все есть. То, что и у меня, и у вас одинаково. Мы все от одного Адама, и поэтому все согрешили, и наша праведность как запачканная одежда, и никто не может возвышаться над кем-то. У одного один грех прогрессирует, у другого другой. Все, что мы должны делать, молиться и помогать этим людям, и сокрушать сатану кровью Агнца. Только кровь сокрушит его. Мы увидим здесь, что прошли 9 казней. Земля египетская стала болящей раной. Ничего не осталось. Саранча, град, тьма, кровь. То есть все это обрушилось за короткий срок на всю эту землю. Скотина побита. Вся зелень выбита, деревья все поломаны, люди больные в язвах. Но народ израильский все еще в Египте. Его выведет из Египта только кровь. Вы видите, даже закон и даже суды Божии не могут вырвать человека из рабства греха. Когда Бог судит нас, и мы чувствуем, что это Божья рука коснулась нас, и все равно грех не оставляем, не можем. Мы кричим, мы плачем, мы казним себя. Иногда люди бьют себя, морят себя постами. Я знал людей, одна сестра спала 40 дней на нарах, имея перину дома, и 40 дней постилась после греха. Я неоднократно говорил, тебе надо было это делать до. Сейчас уже поздно. Сейчас ляжь в перину и скажи, Боже, принимаю твое спасение и спи спокойно. Это то, что нужно делать после греха. Но сражаться с грехом надо действительно Я, Павел говорит, порабощаю и усмиряю тело мое. Вот почему мы вводим дисциплину, дисциплинируем служение, наращиваем эту дисциплину только ради того, чтобы обратил Бог на нас свой взор, потому что Бог любит порядок. Он не придет к анархическому обществу, где каждый делает то, что хочет делать. Он придет туда, где будет дисциплина и где люди готовы его слушать. Послушаем, что скажет Бог. Итак, мы будем читать далее. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Испеченный в огне. Вы знаете, что огонь – это то, что испытывает. Это суд Божий. Когда мы говорим «огненное искушение», «огненное испытание», но существует еще помимо огненного искушения испытания «огненное крещение». Когда вы погружаетесь в воду, это крещение водою, когда вы погружаетесь в Дух Святой, это крещение Духом Святым, но придет день, когда Бог погрузит вас в огонь. Нет, это не страшно. То есть, с одной стороны, страшно, как написано, страшно впасть в руки Бога Живаго. А вы? Я не об этом сейчас говорю, но я говорю, когда вы погружаетесь в огонь, это не есть испытание. Когда Бог вас крестил Духом Святым, это испытание, но это положительного порядка. Вы радуетесь, когда вы принимаете крещение водой, вы радуетесь, вы вступаете в определенный завет с Богом, и завет этот наращивает силу свою, будучи тройственным. Потому что крещение тройственно, следовательно, и завет будет тройственный. То здесь имеется в виду огонь, который берет все. Этот огонь взял полностью как благоуханную жертву. То есть Иисус в первую очередь умирал не как грешник, может, нам кажется, как грешник умирал, но это не совсем так. Когда мы будем читать книгу Левит, мы увидим, что там будет говориться о жертве всесожжения. Первое. И здесь мы обратим внимание, что жертва всесожжения – это не жертва за грех. Это жертва благоухания, приятная Богу, где Он был послушен до смерти и смерти крестной. Вот это послушание было жертвой всесожжения, где Бог его полностью обонял, как благоухание приятное. В этой жертве есть очень много сторон. Есть сторона, где Бог не смотрит, отворачивается, потому что это жертва за грех. Он отворачивается, и суд его падает. Но есть сторона, где Бог полностью встречается с Сыном Своим в этом божественном интиме. Именно там, где Он был до конца послушен и исполнил Его высочайшую волю. Поэтому здесь говорится как раз не об испытании уже, а говорится о том, что мы должны быть погружены в Бога. И когда мы будем погружены в Него, мы будем исполнять то, что хочет Он, забыв все и погружая все. То есть там есть сторона жертв, разумеется. Для того, чтобы соприкоснуться с Богом, надо оставить все. Но мы сейчас говорим, что огонь в это время приемлет как благоухание, и вы полностью сгораете, ничего не остается. Вы теряетесь там. Испеченные на огне и далее голову с ногами и внутренностями. Это самое непонятное место Священного Писания, хотя мы уже его разбирали неоднократно, но мне всегда приятно о нем говорить. Но откровенно вам скажу, когда это происходит в моей жизни, я всегда чувствую неприятности и не скрою, что я всегда пытаюсь избежать их. И потом только после начинаю каяться и говорить: «Господи, прости, что все-таки я малодушествовал, хотя я и прошел, но я прошел, скрипя, стоня и плача, и говоря: когда же все это кончится? Я устал, я больше так не могу». Потому что это были внутренности, потому что это были те факторы христианской жизни, которые неприемлемы для христианина. Он хочет быть победоносным, но победа в смирении, победа забыть свой эгоизм, забыть свое «я». Внутренности – это то, что неприятное. Внутренности – это то, что душа не может воспринять. Вот почему туда нужна смерть, кровь. Душа не понимает. Апостол Павел пишет: «Душевный человек не понимает то, что от Духа, и не может понимать, потому что о всем надо насудить духовно». Это безумие. Это то, что как вот Илья приходит в своей одежде, Иоанн приходит в своей одежде, в верблюжьей одежде, в вонючей этой. Ну, представьте себе, горожанин. Вот сейчас я приду, в галстучке рядом станет человек-пустынник, который весь от него... Ну, конечно, я скажу: ну, извини, нам с тобой не по пути, пожалуйста, иди вот так вот впереди от меня. Я шел с одним капитаном, он говорит: пожалуйста, не иди со мной рядом, иди вот так впереди. Вот. А он должен был меня сопровождать, но ему было стыдно меня сопровождать, потому что я был в таком виде, что ему стыдно было, как он, капитан, одетый чистенько, идет с таким вот, ну, грязным, заросшим, в такой вонючей одежде. Я 40 дней лежал в одной и той же одежде, разумеется, она вся была такая, что ему стыдно было, точно и мне было бы так стыдно. Я не сужу здесь, но повторяю, истинное благочестие всегда будет таким, а наружное благочестие всегда будет стесняться истинного благочестия, отрекаться от него и говорить: «О, у меня с ними общего ничего нет». Потому что люди, которые вышли за стан, нося его поругание, и люди, которые находятся в стане, между ними лежит великая пропасть. И только крест Господа поможет перейти туда или сюда. Через крест Господа. Оттуда туда вы не можете перейти. Когда вы попадаете на лоно Авраама, но я не говорю на лоне Авраама, я говорю, когда вы выходите к нему за стан, как сделал это Моисей, и лучше захотел страдать с народом Божьим. Видите ли, когда вы выходите, вы оставляете все. Многие из нас имели трон Египта. Я не имею в виду в буквальном смысле Египет, имели трон. Это значит, многие люди, пришедшие к Богу, были волевыми людьми. Им всего более сложно обратиться к Богу и покорить свою волю. Пьянице гораздо легче, у него воля сломанная. У него все сломанное. Трудно человеку, который занимал какой-нибудь пост, был хорошим спортсменом, и ради этого спорта он отказался от женщин, от мужчин отказалась, от наркотиков, от спиртного, на диете сидели и постоянно занимались. Слава! И то есть они могли руководить собой, отказываться. Теперь, когда они пришли к Богу, они были в своем Египте на троне. И им теперь от всего этого надо отказаться. Им надо подчинить свою волю, а она у них не сломана. И начинается жестокая борьба. Моисей отдал свой трон и лучше захотел страдать с народом Божьим. Но это очень мало таких людей приходит к Богу, которые жертвуют троном египетским, как пожертвовал Моисей. В основном все мы пришли в цепях, в кандалах, поднятые были из рва и из стены растления. С ногами и внутренностями его можно говорить очень много. Здесь есть очень много сторон, о которых я не буду говорить и упоминать. Это все то, что не вмещает сегодня мертвый, падший, номинальный христианский мир. Или же находится в крайностях. Никто не хочет взять середину. Вы знаете, одни говорят, танцы – грех, другие говорят, нет, не грех. Одни говорят, вот эти падения, другие говорят, что это за исцеление, что это за говорение. То есть в каждой религии есть что-то, ну, невмещаемое нам. И тем не менее, где-то есть середина, здоровая, правильная. Вы можете танцевать, если Дух Святой коснулся вас. Вы можете танцевать и без прикосновения Духа Святого, это не будет, и тоже не будет грех. Но, повторяю, если Дух Святой ведет служение, и вы начнете танцевать, нарушая служение, это будет грех. Даже если вы начнете говорить сейчас на языках, я говорю, и вы начнете говорить на языках, тоже будет неправильно, это будет непослушание. Вы не можете говорить сейчас на языках, хотя есть люди иногда, пытающиеся это делать. То есть, ну, я понимаю, человек может восхититься, сказать одно предложение, но что-то говорить, перебивая, Дух Святой не будет перебивать свое слово. Никогда. То есть, все то, что нам непонятное, мы откидываем. Мы не хотим есть внутренности, не хотим есть ноги, мы выбираем лучшие части. Иногда выбираем самые приятные такие части, лакомые кусочки, забывая, что там есть все. И это все очень ценное. И все, что не ценное для нас, ценное для Бога. Далее, не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Здесь еще раз мы встречаемся с фактором, что вера действует в ночи. Когда приходит кризис, только там может вера включаться. Если нет кризиса, мы в это время не верим, мы в это время не возрастаем. Возраст в тишине, но эта тишина бывает ночи. Когда мы не понимаем, но это ночь все-таки с испытаниями и скорбями, Слово Божие говорит, нам нужно много скорбей и испытаний, чтобы войти. Далее, ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны. Апостол Павел прямо говорит, что сейчас, когда мы едим Пасху, нам не надо в буквальном смысле припоясывать чресла. Но он говорит, припояшьте чресла ума вашего истиною. Значит, духовный человек и церковь должна смотреть на это припоясание, как на припоясание истины нашего святилища. Видите ли, не воля припоясывается, и не чувство, а разум. И у священников здесь была дощечка, полированная святыня Господу, потому что я, премудрость, как мы слышали, обитаю с разумом и ищу разумного знания. Предайте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Разумное служение есть духовное служение. Неразумное служение не есть духовное служение. Притом духовное служение не зависит от людей. которое находится в зале. Оно зависит только от того человека, который ведет. Если он духовен, то служение духовное. Если он не духовен, то все будут духовные, а за кафедрой будет стоять душевный человек, и служение будет душевным, потому что он его ведет. Иногда люди думают, вы духовный, я уже говорил, ваша церковь духовная или душевная? Странно, в церкви есть и духовные, и душевные, всегда. Если нету душевных, то это заблужденная церковь. Она полностью освободилась, ей некого носить, немощных нет. Она пытается от них освободиться, освобождают, выкидывают, отлучают, чистку какую-то делают, чтобы остались одни духовные. Это остаются одни калеки и одни уроды. Никаких духовных там нет и духовности. И духовный человек, наоборот, погрузится и будет работать только с душевными. Стихия духовного человека – поднять душевного до своего уровня, молиться за него, страдать за него, помогать ему, нести его, не обращать внимания на его капризы, подниматься над ним. Если надо, наказать его, чтобы он... То есть все это входит, кормить, наказывать, воспитывать, лечить, все это входит в обязанности духовного человека. Поэтому при поясании истины познаете истину, и истина сделает вас свободными. Нас свободными все-таки делает Слово Божие через слышание Слова Божьего. Когда мы слышим, мы правильно молимся. Если человек не слышал истину, он не будет правильно молиться, у него будет ложное мнение, и он будет брать те вещи, которые не имеет права брать. Он их не по Писанию берет. Ему это захотелось, и он говорит: «Боже, я это беру верою, это принадлежит мне». И идет прямо туда, это принадлежит мне. Один человек у нас как-то заехал, и у него уже совсем на почве духа. Так он заходил в магазин, как увидит, звездочка загорится на булке хлеба и на какой вещи, он не спрашивал продавца. Он заходил за прилавок, хватал ту булку, и тот говорит: «Слушайте, куда вы берете?» Он говорит: «Это моя». «Как ты заплати?» Он говорит: «Не, за нее уже заплачено», говорит. Потому что он там звездочку увидел, он водился своими видениями. Конечно, здесь уже говорится, что это было неразумно. Истина бы освобождает нас, и она делает наш разум просвещенным от Бога. «Обувь ваша на ногах ваших». Видите ли, во время Пасхи люди не мыли ног. Они должны были приготовиться раньше и очиститься к ней. Здесь мы видим, что они должны были быть чистыми уже. И сегодняшнее служение, все проходящие, то есть хлебопреломление с омовением ног, это не что иное, как нарушение пасхальной вечери и нарушение устава пасхального. Мы не имеем никакого юридического права, согласно Писанию, проводить омовение ног при хлебопреломлении. Это есть нарушение. Я не говорю сейчас по Писанию, потому что омовение ног записано у Иоанна в 13 главе без хлебопреломления. И хлебопреломление записано 4 раза. 3 раза у евангелистов и 1 раз у апостола Павла в 11 главе, 1 послание Коринфянам. И все эти 4 раза без омовения ног. И Слово Божие говорит: только при 2 или 3 свидетелях будет твердо всякое слово. И сатана вошел в Иуду на омовении ног. А Лука пишет, что вошел же сатана в Иуду, называемый Искариотом. Он пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы мне дадите, я предам его». Наступал же праздник опресноков, и Иисус посылает 2 учеников и говорит: «Пойдите, приготовьте комнату» и так далее. И мы видим, что сатана вошел, а Пасхи еще не было. Когда я это сказал, то я встретил возгласы от некоторых братьев. Они говорят: «Луку надо вырвать». Это на Оте было. «Луку надо вырвать, потому что он, по тщательном исследовании», пишет здесь написано, «он не духовный человек. Его надо вообще аннулировать. Он перечит Иоанну». Я говорю: «Он не перечит Иоанну, Марк тоже перечит и Матфей». Ведь и Матфей, и Марк тоже описывают вечерю Господню без омовения ног. То есть практически мы не имеем основания в Слове Божьем, но мы имеем основания в традициях и в неправильном познании людей. Но я не могу опираться на традицию, я не могу опираться на одно место Писания. И если говоря про образы, которые мы здесь видим, обувь ваша на ногах ваших. Когда Моисей встретился с Богом, Бог ему сказал: «Сними обувь с ног твоих». Это впервые мы встретились с этим изречением, и вы помните, мы разбирали его, что обувь, апостол Павел говорит, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Когда вы находитесь в церкви, и Бог пребывает, и Дух Святой пребывает, то там нужно снимать обувь. Бог не любит, когда Ему не доверяют. Когда вы уже видите, что это Бог, и не доверяете Ему, вы все еще начинаете: «А я так не понимаю, Господи». А вы уже смотрите, если начинает действовать помазание, вы отбрасываете то, что вы понимаете. Или же если ваша доктрина не помогает вам, я вижу людей с разоренными семьями, и они постоянно, меня поражает, иногда звонят мне из других штатов: брат Аркадий, это правда вот у вас то-то и то-то, это правда у вас так-то и так-то, бедный человек, я знаю, у него разрушена семья, я знаю, он истлевает в грехах, а он спрашивает, это правда, он пытается учить, говорить. Я говорю, ведь тебе, дорогой, ничего не помогло, твои знания сделали тебя нищим, жалким, семья разрушена, ты пытаешься руководить. Не лучше ли тебе обратиться к Слову Божьему не таким способом? И поэтому я говорю, первое обращение к Слову Божию, когда мы обращаемся, мы должны знать тело. Когда вы агнцы, при агнце, когда вы идите, вы все приобщаетесь, и все вы одно тело во Христе становитесь. И в теле уже нет противоречия между рукой и ногой, и ухо не возмущается, значит, рукой, ноги не возмущаются и не говорят, слушай, сколько я могу идти уже, ты 10 километров меня тащишь в голове. Вот, и глазам, вот, закройтесь, чтобы эта голова уже в конце концов не тащила меня. Вот, закройтесь, помогите мне. Сговор против головы не делают глаза вместе с ногами, чтобы ноги могли остановиться, голова сказать, все, стоп, потому что я дальше не знаю, куда идти. Глаза закрылись. Нет, глаза смотрят, как, куда я хочу, ноги идут и никогда не говорят, а пухнут. Больные будут, но я буду их передвигать, и они будут идти, не будут роптать. Руки устанут, будет вываливаться все, а я буду, нет, надо доделать, я должен это доделать. И они доделывают, они исполняют и никогда не плачут и не говорят. Болят потом, я их лечу и опять начинаю делать больными руками, у меня нет выбора. Видите ли, вот это есть тело Христово, когда нету возмущения, когда человек трудится, тяжело. Ему говорят, делай, он... Нету человека больше. Людей много. Вы знаете, людей много, но очень мало людей, которые бы делали что-то. Вот те, которые делают, и не сами делают, а призванные и делают, находят правильное свое место в церкви. Вот это и есть тело Христа. Обувь на ногах обычно предохраняет нас от скорпионов и змеев, когда мы идем благовествовать мир. Когда вы пойдете благовествовать мир, вы встретитесь с демонами. Вы заходите на чужую территорию. И заходя на чужую территорию, вы должны иметь обувь на ногах, чтобы змей не укусил вас за ногу. Это предохранение. То есть и готовность благовествовать мир, это значит готовность господствовать над духовным, отрицательным, темным миром, сатанинским. Чтобы вы знали, что может дьявола сломить и что может его подчинить. Вы должны знать, что дьявол не подчиняется крикам, дьявол не подчиняется пустым словам, дьявол не подчиняется иным языкам, потому что иной язык дан для разговора с Богом, не с дьяволом, он его не понимает. Дьявол не подчиняется реву в духе, и родом в духе тоже не подчиняется. Он дух, а вы плоть, можете реветь сколько угодно. Если он заревет, вы можете умереть сразу или оглохнете. Он может зареветь, он покажет вам, что такое рев. Вот, и просто он смеется еще над этими людьми и общинами, которые ревут во имя Иисуса, и он ни разу не заревел там, сказать, зачем, пусть они за меня ревут. Вот, если он заревет однажды в таком общении, они бедные будут, бедные, потому что я знаю, что такое, когда демоны начинают реветь. Они дух, они могут зареветь так, что атмосфера лопнет, разлетится все. Они могут реветь, как раскаты грома, но... Они находятся под контролем Бога, и мы должны знать, что если мы имеем власть над ними, то каким способом? Существует опять устав, и это же кровь. И когда вы встречаетесь с кровью, вы встречаетесь не со львом, а с кротким агнцем. И вы победите его, как агнец. Если вы послушались Бога, вы скажете повелительно, и он уйдет по вере. Если у вас не хватает веры, он не уйдет. Все делается через веру. Вы верите, что Иисус Господин и передал вам власть, и дьявол не может там находиться, он не переносит любви, он воплощенное зло будет в Антихристе и воплощенное зло в людях, которые принимают его. Воплощенный дьявол – это когда муж кричит на жену, жена кричит на мужа, это уже воплощенный дьявол. Когда мы кричим, когда временная одержимость, временный захват сатаны наших уст, и в это время лица наши становятся ужасными. Не правда ли в это время муж ненавидит жену, жена мужа, потому что лицо ужасное, сатанинское. Красивое, благородное лицо искажается, бледность, черность, все искажается, и человек в это время изрыгает. И потом вдруг останавливается, сердце начинает стонать внутри. Что я наделал? Это не ты. Но ты повинен, потому что через тебя это прошло. Ты стал орудием дьявола. Не лучше ли было тебе в это время стать орудием Иисуса? Что делал Иисус в это время, когда зло ломилось в него? Он молчал. Притчи говорят, что слово, любое вздорно повышенное слово может возбудить гнев, а кроткий ответ отвращает гнев. Вы знаете, когда вздор, все, и вы кротко ответили, или смирились, или замолчали, подождали, отошли, и вы потушили гнев. Вот таким образом вы победите. Вы не победите его ревом. Это есть обувь на ногах наших. Вы должны иметь, каким образом идти и наступать. Наступать одно, меч должно быть совершенно другое, но вы можете спокойно идти в этой обуви. Но когда вы приходите пред лицо Господне, вы снимаете обувь вашу. Но, повторяю, обувь не может быть без крови. Видите ли, обувь и кровь соединены между собою. Они помазали кровью косяки и едят в этой обуви. Теперь далее. Посохи ваши в руках ваших. Это говорит о том нам, что мы странники и пришельцы. И не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Что у нас ничего здесь нет постоянного, и ничего, и ничем не надо так сильно дорожить. Вы знаете, но естественно, новая вещь, купленная, вы дорожите ею несколько дней. Это естественно. А потом перестаете дорожить. Нормально. Но если вы ее купили и дорожите ею уже 5 лет, 6 лет. Я видел людей 10 лет, а у них клеенки на стульях. Предохраняют. Чтобы, если сядешь, чтобы не запачкать. Хорошая мебель, но вы не можете пользоваться комфортом этой мебели. Приходишь, в клеенку садишься. Да что, я маленький ребенок, что ли? Вот, что у меня в пеленке. Вот, захожу в дом, и все в пеленках. Вот. Или они с ними что-то не в порядке. Вот, там, не знаю, что-то с почками, или что. Почему у них все в клеенках? То есть безумие иногда доходит у людей. Вот эта жадность. Иногда вот эта чрезмерная бережливость. Это жадность. Это поклонение вещизму. Пользуйтесь, но разумно пользуйтесь. Берегите, но разумно. Уберите клеенки и садитесь. Вы и купили для того, чтобы садиться. Когда она выйдет, вы купите другой или найдете другой. Это будет лучше. Бог увидит, что вы не дорожите им. Им нужно дорожить постольку, поскольку, но никогда не делайте его вашим идолом. Это говорит о том, что посох, вы имеете другое, более чудное и более ценное, чем этот вещизм. И поэтому вы радуетесь в духе, вы не боитесь, когда пришли, ну и пусть запачкали палас, слава Богу, постели мновы, ведь его пачкают дети Божьи, то есть приходят, чем больше приходит, тем лучше. Павел говорит, у меня постоянное стечение людей, весь пол истоптали мне, вот, и уже на диван, вот. И, конечно, есть такие люди, которые забиваются в дальние углы, они приходят в церковь, но они любят ходить по гостям, но они не любят к себе приглашать. Они не любят, чтобы вот именно у них люди были, но они любят сами быть везде. Конечно, это неправильно, это не по Писанию, это говорит, что у них посоха нет. Это есть даже такие миссионеры, они любят миссионерствовать, ходить, но никто никогда не заходил в их берлогу, оклеенную клеенками. Теперь далее здесь говорится, это Пасха Господня, а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд». Вот здесь, когда Бог поражал всех первенцев, Он не только у человека поражал, Он и у скота поражал всех первенцев. Дело в том, что все первое, люди поклоняются всему первому. Все, что первое, считается очень ценным у людей, это становится идолом у людей. Первое – это то, что мы любим больше, чем Бога. То, чем мы заменяем Его. То, что становится первостепенным для нас. Сын человеческий, говорится пророк, они допустили в сердце свое идолов. Поэтому идолом может быть все. Часто у людей деньги идол, которых нет. Деньги могут быть, очень много быть, и они не могут быть идолом, потому что человек ссорит ими. Ну, то есть я не говорю, что это хорошая черта, но все равно у него не идол. У него, быть может, идол совершенно другое. Если человек имеет деньги, но не идол, он не может ими пользоваться. Слово Божие говорит, он собирает их для праведника. Когда Бог будет производить суд, Он всех этих идолов соберет и отдаст их народу своему. Слава Богу. Вы знаете, мы подошли уже к этому, когда будем проходить этот момент, когда они будут выпрашивать. Это один из удивительных моментов чуда Божьего, которое увидит наше поколение. Каким образом, каким чудом Бог заберет, потому что Бог покажет, какой Он сделает евангелизацию. Сейчас евангелизацию делают одни люди, но вот наступает время, когда начнется настоящая евангелизация. Это не есть еще евангелизация. И самые ведущие помазанники Господни, проповедующие на великих миссионерских полях, проповедующие миллионам, они тоже это же говорят. Несмотря на то, что я проповедую миллионам, это еще не есть евангелизация. И это еще не есть. Сама жатва и разгар ее впереди, и мы стоим в исходном положении ее. Когда Бог будет производить и освободить церковь свою от соблазна. Здесь Он говорит, я произведу суд. Это значит, я освобожу церковь свою, народ свой, прежде чем вознесу церковь свою от плевелов и от соблазнов. Поэтому, так как это откровение уже поступило и поступает со всех концов живых церквей, живых служений, мы должны присоединиться к нему. И я прошу вас всех, дома ли, где бы вы ни были, молитесь о том, чтобы Бог освободил нас от плевелов и от соблазнов. И вы увидите, как люди, не хотящие расстаться со своими соблазнами, возьмут свой соблазн в самое лучшее место, сделают ему серебряный оклад и будут ему поклоняться, уйдут со своим соблазном. Я уже говорил, что есть соблазны положительного характера, несущие славу и несущие бесславие. Мы станем соблазном, который будет для них смертельным, а для других это будет запах живительный на жизнь. И будет у вас кровь знамением. Кровь постоянно должна оставаться знамением. Ничто не может в нашей жизни, когда мы будем шествовать рядом с Ним и вести победы, запомним раз и навсегда. Мы будем совершать великие победы во имя Иисуса Христа, но никогда не должны надмиваться и думать, это Бог сделал потому и потому, что я живу чистою жизнью. Нет, ты можешь жить чистою жизнью, но если там не будет крови, то ничего не будет. Кровь тебя очищает, кровь сделала твою жизнь чистой, и именно только благодаря крови, благодаря жертве Агнца, не было язвы губительной, и потому ты вышел победителем, и потому сила Египта была поражена, и Бог вскоре поразит. Я хочу утешить всех тех, которые находятся в борьбе, в отчаянии. Сатана говорит, нет, не слушай ничего, ты понимаешь, уже столько много лет, и ты никогда не вышел, ты понимаешь, деды твои умерли, отцы умерли, и ты вот уже вот-вот, не верь этому, он лжец, верь Слову Божьему, и будет вам по Слову, все будет, что вы не скажете. Бог говорит, я освобожу вас от вашей души. И я, говорит, сделаю день этот вам памятным. Памятным это значит, поставьте все время, как памятник стоит. То есть этот день, это Пасха, это кровь, она должна стоять памятником в нашем доме таким образом, чтобы она все время помнила с нами. То есть, как я сказал, начинаться все должно с первого месяца, в котором была пролита кровь. 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. И 16 стих и далее. И в первый день да будет у вас священное собрание. И в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одно то можно делать вам. Наблюдайте пресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та будет истреблена из общества израильтян, пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Видите, с чем мы встречаемся? Иногда люди говорят, что вот пасхального агнца, это опять комовенье ног, они говорят, что наступал день опресноков, и они тянулись долго, и его заколали, то есть, могли и тогда заколоть. И поэтому они хотят как-то натяжку сделать. Но здесь мы встречаемся, в 14-й день начиналось оно. 7 дней опресноков начинались с первого опресночного дня, и в первый опресночный день заколался пасхальный агнец. А потом, после этого, они ели пресный хлеб. В первый день они ели пресный хлеб с горькими травами. Потом они уже не ели на второй день пасхального агнца. Травы горькие оставались, они могли есть. Но пасхального агнца не могли есть. Что значит пресный хлеб, горькие травы? Апостол Павел говорит, станем праздновать не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. То есть припоясание через Силума, истина через Слово Божие. Мы должны иметь истину Слово Божие. Вы знаете, насколько мне тяжело разговаривать с людьми, когда начинаешь с ними говорить, они начинают, вот мы молились и было сказано, мы молились и было показано. Нет, вы мне сперва скажите, что говорит эта Библия, а потом скажите, что было сказано. Если Библия этого не говорит, вот было сказано, друг, здесь уже черным по белому написано, что это сказано не в твой адрес. И Богу совершенно незачем показывать тебе такие сны. Потому что он тебя не ставил вождем, зачем же он тебе руководящие сны дает? Это сатана надмевает тебя и хочет оторвать тебя, украсть тебя и погубить тебя. Отрекись от всяких этих снов. То есть я не против снов и Слово Божие не против, но Слово Божие должно стать на первое место. Я говорю о том, что сны будут и пророчества будут и должны быть, но только второстепенные, а первостепенное должно быть Слово Божие. А пресноки — это значит все. Никакой закваски греха не должно в это время быть. Здесь говорится 7 дней. 7 дней – это полнота церкви. Это ее прообраз, это ее символическое число. В церкви все время не должно быть квасного. Никакого греха. То есть практически Бог бережет свою невесту. В ней нет этого. Да, она находится здесь, но в ней самой этого нет. Вы скажете, принадлежу я к ней или нет, если я все еще в грехе, а кто-то здесь сидит без греха. Принадлежишь, потому что Бог тебя видит без греха. Он тебя видит, потому что пресноки — это Он, истина. Истина в твоих устах, и ты борешься и объявляешь ее несуществующую для тебя, существующей, и Бог освободит тебя. Потому что ты называешь несуществующее существующим, поверишь, что Бог освободит тебя. Это и есть пресный хлеб. Это не значит, что все, это нигде не споткнуться. Нет, ты будешь спотыкаться и падать. И сатана будет убеждать тебя, все, это не есть пресноки. Ты скажешь, нет. Сатана, я снова поднимаюсь во имя Иисуса, принимаю его прощение. Боже, мне противен этот грех, ненавистен, я буду бороться с ним. И вы снова объявляете себя чистым. Это и есть опресноки. 7 дней должно их есть. И когда придет 7-й день, это вечный день, полнота, Бог возьмет нас. Он очистил нас. И он хочет, чтобы мы сегодня с вами ели пресный хлеб, то есть очищенную истину. Очищенную от всего, чтобы Слово Божие было превознесено выше всякого имени. И не только на здесь, но и везде. Теперь здесь говорится, что они были должны оставаться за дверью. 22 стих. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы никто не выходите за двери дома своего до утра». Вы видите, что происходит? До утра, до тех пор, пока вот эта ночь, не выходите. Будьте под защитой крови все время, пока не взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Только тогда, когда мы будем в небе, это дверь. Мы прямо оттуда перейдем в небо. Потому что если мы выйдем за эту дверь, где нет крови, там ходит ангел-губитель. Он послан сейчас на эту землю. И он сейчас проходит, и он не смотрит, природный ли ты житель, израильтянин ли ты или пришелец. Если ты пришелец и не знал Бога, но пришел и услышал слово о Христе и о кресте, и обезопасил себя кровью, ты спасешься. А если ты понадеешься на то, что ты 40 лет верующий, на свои традиции и обряды, ты погибнешь, потому что обряды не спасают, традиции не спасают, спасает кровь завета. Поэтому я хочу на этом сегодня закончить. И мы сейчас будем петь псалом. А я немножко подготовлюсь к тем вопросам, которые у меня есть. Вы можете написать еще записки и подать вопросы или молитвенные нужды. А мы сейчас немножко ободримся и споем один из наших гимнов. С вопросом остается та единственная записка, на которую я уже приблизительно дал ответ. Брат Аркадий, вопрос такой. Правда, что вы отвергаете то, что Бог вывел нас из союза? Якобы это мы сами выехали без Божьего вмешательства. Ответьте, пожалуйста. Я уже ответил. Еще один вопрос. В Портленде 5 семей на днях выезжают в Аравийскую пустыню и твердят, что это от Бога. Они ездили в разведку, знали, что там есть велфер. Мы не можем... Завтра, да? Ага. Мы не можем собраться со словами, что им ответить. Просим, ответьте, что на этот вопрос говорит Слово Божие, члены церкви. Слово Божие говорит, что посеял человек, то и пожнет. Это их жатва. Они сеяли, теперь пришла их жатва, пусть едут туда, в Аравийскую пустыню, и жнут ее там. Представьте Богу решать их вопросы, ничего им не отвечайте. Вы уже не убедите их. Это их жатва. То есть некоторым людям придется опуститься все-таки вот с этим мельничным жерновом на дно морское, погрузиться на одр болезни, в пучину вот этих скорбей и страданий. Потому что велфер – это мучение и страдание для чистого христианского сердца. Когда есть рабочие руки и мог бы работать и сидеть – это мука. Это Бог не сотворил человека таким образом. Он сотворил его Творцом, чтобы он что-то делал и видел плод своей работы. Вот каким он его сотворил. Конечно, есть люди больные или действительно не могущие работать, и для них, слава Богу, никто не говорит об этом вопросе. Но этим людям ничего не говорите. Я говорю, что только впоследствии вы увидите, какая это будет для них жатва. Что они хотят, ну, подальше от Антихриста убежать. А мы просто хотим поближе ко Христу. Вот. Поэтому нам некуда бежать. Мы здесь не потому, что мы откуда-то сбежали, или бежавшие рабы. Мы просто воспользовались лучшим. Действительно, некоторых людей Бог вывел, вот, учитывая их. Одних оставил там, то есть, как оставил? Они бы, имея трезвую голову, выехали. Многие не выехали только потому, что тоже была голова нетрезвая. Сейчас они пишут мне некоторые, вот, правда, мы верили пророчествам, вот видишь, как все пророчества подвели, и теперь вот мы оказались, что вот, ну, просят, помогите, как выехать, а как теперь? Ну, как бы ни было, нам будет легче, когда они уедут. То есть так они постоянно мутят, вот постоянно у них эти вопросы, и они не только это, они во всем будут противостоять вам, буквально во всем, раз уже дух не тот, они будут противостоять во всем. Одну и ту же истину они не захотят с вами идти вместе, дух не тот, потому что их дух водит, и я знаю, то есть справлялся у людей, этот дух давно закрался, он закрался еще в ту первую эмиграцию при революции, когда часть русских выехала в Китай, вот через Китай они приехали сюда, и они мне твердили, что у них тоже были пророчества, и они ожидают. И вот они тоже вот с надеждой смотрят на эту пустыню. Правда, уже первое и второе поколение почти что в земле лежит. И, может, более 2/3 их находится в мире вообще. Я не знаю, как их Бог будет в пустыню выводить. Кого, когда они уже похоронены здесь, на американских кладбищах. А может, кто в Парагвае, кто в Китае. А все собирались, что Бог их выведет туда. Это не конечный путь, он выведет. Но не нас, но наших детей. А получилось, что он их детей не выводит. А он, видите, кого выводит. Новая эмиграция пришла и вот поддерживает их. Значит, дети одни и те же, того же духа. У меня здесь записки молитвенные. Я думаю, мы достаточно говорили на эту тему, что Господь, говоря о пустыне, я уведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Это там, где мы можем совершить служение Богу. Это когда мы все оставляем, это и есть наша пустыня. Когда вы можете ради Иисуса все оставить и подойти к Нему один на один. Это и есть ваша благословенная пустыня. Он в пустыне будет говорить к вам, и там вы совершите Ему служение. Когда вы потеряете ветхого человека, можно уйти в пустыню, но если они забрали туда с собой ветхого человека, забрали туда свои склоки. Ведь люди, приехав в Америку, привезли самих себя, от себя не убежали. Хотя они думали, в Америке будет новая жизнь. Нет, та же старая жизнь, тот же дьявол и та же старая негодная плоть, которая подстрекнула их здесь на более высокие подвиги. Хорошо, мы будем сейчас молиться.